Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Слушайте Радио Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах Свободы.
Здравствуйте. У микрофона Александра Вагнер. Проект «Европа. Радио Свобода» появился в эфире и на страницах сайта свобода.орг недавно. Но мы успели обсудить несколько довольно важных для жизни Европы тем. Фрагменты наших дискуссий в сегодняшнем внеочередном выпуске. Это попытка обобщить сказанное и наметить предмет дискуссии в будущем. Начнем с идентичности. Давайте послушаем фрагмент беседы на эту тему.
Бюрократия – это создание европейское, не говоря, конечно, о Китае старом, не говоря о старом Древнем Египте, но все-таки бюрократия в том виде, в котором мы ее знаем, это изобретение чисто европейское, и оно существует, оно, как мы знаем, все прекрасно процветает и так далее. А изобретение бюрократии принадлежит не эпохе демократических революций в Европе или буржуазных революций, как называли, а бюрократия была изобретена все-таки в эпоху так называемых абсолютистских монархий, да, когда вот среди Средневековье уже как бы заканчивается, и возникают абсолютные монархии, которые создают государственный аппарат, который работает за, это не служба феодальная, да, а работает как бы за зарплату, за жалование. И это профессиональные государственные чиновники, которых мы называем бюрократами. И главным государственным чиновником в каком-то смысле становится монарх. В современной...
Собственно, просвещенные монархи, они себя потом вот на определенном этапе так и толковали. Допустим, император Иосиф II писал, что все принадлежит государству, и себя считал главным слугой государства.
Вот-вот-вот. А и, значит, если это просвещенный монарх, это получается просвещенный чиновник. То, о чем еще несколько лет назад мечтал небезызвестный политтехнолог и государственный советник при президенте сначала Путине, потом Медведеве Владислав Сурков. Он же мечтал о просвещенном чиновничестве, который будет управлять вот этой несколько диковатой Россией.
Ну, это вечная-вечная мечта так называемой просвещенных российских бюрократов с времен Спиранского, если не раньше.
И вот в связи с этим, о бюрократах мы еще поговорим, а какова судьба вот этих просвещенных чиновников-монархов в современной демократической Европе, где как бы вопрос, хотя, с одной стороны, насколько я помню, вы меня поправите, в современном Европейском Союзе довольно много монархий, да?
Да не очень, на самом деле, 7. Из 27 монархий 7.
Ну, мне кажется, что это все-таки довольно большое число, учитывая все перипетии последних 200 лет.
В принципе, да. Ну, если так рассуждать, то да. В общем, это смотря с какого угла зрения на это посмотреть. И да, и нет.
Ну, вот есть монархия британская, которая подчеркивает свой многонациональный, да, характер. Да, это Соединенное Королевство. Для этого специально изобретено, ну, то есть оно было слово Британия, но в сущности вот это понятие «бритишнес», британскость, она изобретена относительно недавно, чтобы дать какую-то идентичность вот этому странному образованию. И плюс к этому британский монарх – это, ну, как бы еще и формальный глава англиканской церкви в стране. А вот другой тип монархии – это испанский. Да?
Я бы тут немножко возразил. Он другой и не другой. Испания тоже сшита из кусков, и сейчас это проявляется особенно наглядно. Просто получилось так, что один кусок, кастильский, он изначально настолько доминировал над остальными, что какое-то время стало казаться, что реальное единство достигнуто. На самом деле это не так. Именно в последние пару десятилетий это очень проявляется и сказывается на положении испанской монархии в том числе.
Ну, давайте послушаем, что расскажет наш корреспондент в Мадриде, Виктор Черецкий, о судьбе и о роли просвещенного чиновника на мадридском троне.
Роль монархии регламентируется во втором разделе Испанской Конституции. Функции короля как главы государства определяются как сугубо символичные. Монарх представляет свое государство на международной арене, является символом его единства и стабильности, утверждает принятые парламентом законы и назначает министров, чьи кандидатуры уже утверждены, вручает государственные награды. Король не вмешивается в политику государства, хотя Конституция и называет его арбитром и посредником для нормального функционирования государственных институтов. Этой функцией нынешний испанский король Хуан Карлос воспользовался, к примеру, в феврале 1981 года, когда он предотвратил военный переворот. В своих публичных выступлениях монарх регулярно останавливается на проблемах страны, однако он избегает давать какие-либо советы для решения этих проблем. 74-летний Хуан Карлос продолжает пользоваться большим авторитетом в Испании, и благодаря своей сугубо позитивной роли в ходе перехода Испании от диктатуры генерала Франко к современной демократии, и благодаря своим личным достоинствам. И это несмотря на череду скандалов, связанных с самим королем и членами его семьи. Сейчас, к примеру, под следствием находится его зять, обвиняемый в коррупции в крупных масштабах. Ну а сам монарх подкупает своим умением запросто общаться с народом. Например, когда не так давно он сломал ногу во время очередной охоты на слонов, а пресса заговорила о неуместности подобных развлечений в годы жесточайшего кризиса, Хуан Карлос публично покаялся, пообещав больше не совершать жизненных ошибок. Что касается наследника престола принца Фелипе, то он явно уступает отцу по части харизмы. Хуан Луису Трилья – один из лидеров движения в поддержку отмены монархии и перехода к республиканской форме правления. Я не думаю, что сыну Хуана Карлоса придется когда-либо править страной. Король сыграл определенную роль в истории Испании, за которую он был прекрасно вознагражден годами царствования. Однако у его сына таких заслуг не имеется, а посему нет и оснований для провозглашения его главой государства. Считается, что у испанской монархии есть несколько групп противников. Первые – это ультраправые, которые не могут ей простить предательство, как они выражаются, тоталитарного наследия диктатора Франко. Вторые – это республиканцы из среды левых и либералов, которые признают заслуги монарха перед демократией, но считают, что настает время для восстановления республиканского строя. Третьи – это региональные националисты и сепаратисты, баски и каталонские, для которых король является символом испанского централизованного государства, а посему врагом регионального суверенитета.
Вы слушаете проект «Европа. Выбор недели». Участники проекта «Европа. Радио Свобода» обсуждают главную с их точки зрения, точнее, с нашей точки зрения, главную тему уходящей недели. Тема эта – идентичность, идентичность персональная, идентичность национальная, государственная и, в конце концов, европейская. Итак, продолжим эту тему. Про Испанию мы более-менее сейчас понимаем после того, что нам рассказал Виктор Черецкий. Теперь давайте поговорим о тех, кто как бы заменяет на самом деле монарха в республиканских государствах, республиках. Ну, прежде всего, конечно, главной президентской республикой, в общем, наверное, образцом ее является в Европе Франция. Да, должность и пост президента в том виде, в котором он был изобретен Шарлем де Голлем, это Пятая Республика, он, а мы знаем прекрасно, что де Голль был монархистом, и он некоторым образом пытался протащить в демократическую Францию какие-то монархические черты, это, в конце концов, у него получилось. И, естественно, что это для де Голля и для современных французов часть их национальной как бы идентичности. Да? И я напомню, что на самом деле 160 лет тому назад, 20 ноября 1852 года, как известно, на плебисците французы подавляющим большинством голосов высказались за, цитирую, «восстановление императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта». Этому событию предшествовала очередная французская революция XIX века. Это была революция 1848 года, которая свергла Орлеанскую династию, которая свергла монархию и установила так называемую Вторую республику в истории этой страны. Эта республика вторая просуществовала недолго, чуть больше 4 лет, и в конце концов, племянник того великого Наполеона, я имею в виду Наполеона Бонапарта I, Луи Наполеон Бонапарт, становится сначала президентом, потом пожизненным президентом, потом становится императором, и начинается так называемая эпоха Второй империи. Я напомню нашей аудитории, что эпоха Второй империи закончилась катастрофой, поражением во франко-прусской войне, пленением самого Луи Наполеона Бонапарта, подавлением Парижской коммуны, установлением третьей, так называемой Третьей республики во Франции, после чего, несмотря на довольно серьезные монархические настроения, в этой стране все завершилось с республиканской точки зрения благополучно. И часть вот этого благополучия, часть нынешней французской идентичности, политической, национальной, безусловно, это пост и должность президента республики. Но есть и другие президенты, не так ли?
Совершенно верно. Если говорить о французском президенте, то он как раз унаследовал стараниями де Голля именно бонапартистскую традицию, которая на самом деле была во многом противоположна традиции конституционной монархии в той же Франции, которая существовала недолго, но тем не менее существовала. А что касается президентов парламентских республик, то они как раз ближе по своей роли именно к классическому конституционному монарху, поскольку являются фигурой объединяющей, и если уж возвращаться к нашей главной сегодняшней теме, к теме идентичности, как раз их роль и рассчитана на то, чтобы как бы предлагать людям, жителям, гражданам данной страны некие общие контуры, общую рамку идентичности, потому что действительно идентичность штука очень сложная, очень многомерная. Есть она или нет, это уже вопрос философский, поскольку она относится к плоскости, назовем это так, субъективной реальности, то по большому счету взаимоотношения вот человека и государства в плане идентичности, они мне напоминают, может быть, будет такое странное сопоставление, но известную легенду о смерти Архимеда, который погиб при штурме Сиракуз и по преданию вбежал в двор, где сидел Архимед и чертил на песке какие-то чертежи, вбежал римский солдат, и последние слова ученого были «не трогай мои чертежи». Так вот, отношения человека и государства в плане идентичности, они что-то вроде отношения Архимеда с этим солдатом. Вот он что-то начертил, что-то свое, правильное, неправильное, ему так кажется, он для себя что-то придумал. И тут влетает некто, некий легионер с мечом, и стирает эти чертежи, его самого убивает. Ну, убивать уже, слава богу, как бы в современной Европе отучились.
Мне кажется, я перебью, в современной Европе за чертежами Архимеда наблюдало бы несколько камер наружного наблюдения. И все это шло на какой-нибудь компьютер, а на Архимеда было бы заведено довольно много файлов, и все знали бы его банковский счет, и действительно, как Саша говорил, где он обедал, и как
совершенно
он проводит
верно.
Время.
Совершенно верно. Но ему еще ненавязчивым способом, уже без меча, старались бы дать понять, как надо эти чертежи чертить. Так вот, такие мягкие модели государственного управления, к которым относятся современные парламентские республики, они как бы пытаются человеку, ну, скажем так, этот непростой контакт с государством в том, что касается самоидентификации, немножко облегчить. Потому что это такая предельно рамочная конструкция. Вот человек здесь живет. Вот, допустим, он здесь родился. Или не родился. Иммигрант. Почему нет? Но уже обжился, воспринял данную страну как свою вторую родину. Что его с ней связывает? Вот дать какие-то минимально необходимые параметры, при этом не давя на гражданина и оставляя за ним достаточно большой простор для вот этой самоидентификации, которая важна, для того, чтобы он чертил эти свои круги на песке.
Мне кажется, я вас перебью, очень важным достижением после войны Европы, может быть, самым важным достижением является то, что при определении вот этой идентичности как бы государственной, да, абсолютно никого не интересует его этническая принадлежность.
Несомненно.
Это вот все говорят о том, что Европа старая, Европа дряхлая, Европа умирающая и прочее, прочее. Но на самом-то деле это же все-таки единственное по-настоящему место на нашей земле, где так или иначе государству абсолютно все равно, кем этнически является этот человек, который, ну, как бы является...
Но я бы еще Соединенные Штаты все-таки
не забывал. В Соединенных Штатах существуют, между прочим, еще резервации, которые из добрых побуждений созданы. Но все-таки мы видим, что есть некоторое разделение, я уже не говорю о квотах расовых в некоторых университетах.
Ну, это как бы позитивная дискриминация, а это, так называемая, это замаливание прошлых грехов.
Безусловно, но я как раз говорю о принципе. Принцип заключается в том, что единственным местом на нынешней земле, где по-настоящему, с формальной точки зрения, я повторяю, формальной, может быть, все что угодно произойти, конечно, да, но с формальной точки зрения абсолютно все равно, какой у тебя ДНК, какой у тебя генетический код, от каких родителей ты родился, это Европа, это Западная и отчасти Центральная Европа. И это действительно огромное достижение, и понятно, почему так произошло. Это произошло после нацизма и фашизма, это произошло после Второй мировой войны.
И это тоже в каком-то смысле, честно говоря, замаливание былых грехов.
Ну, мы не говорим, почему это произошло, мы говорим, как получилось.
Я просто добавляю, исходя из собственного, так сказать, мировосприятия, такую каплю скептицизма, чтобы это все не выглядело уж слишком розово.
Идентичности государственной перейдем к свободе. Свобода – одна из главных ценностей европейца. Ради нее столько раз совершались революции, люди выходили на демонстрации и организовывали акции протеста. Однако свобода – это очень часто пересечение личного и общественного, болевая точка и причина кризисов. В такие моменты перед человеком иногда встает сложный, роковой выбор – продолжать или оборвать земное существование. Послушаем фрагмент беседы на эту тему.
Феномен Гайд-парка – место, где можно свободно высказаться на любую актуальную тему или просто любую тему, которая кажется оратору важной и заслуживающей внимания. Ну, я вот попробую посмотреть на этот феномен немножко под другим углом зрения. А вот не кажется ли вам, дорогие коллеги, что Гайд-парк может быть использован, ну, допустим, властями, если речь идет о каком-то конфликте между властью и обществом, в качестве такого клапана для выпуска пара? Вот им площадка. Пусть там высказываются, и все это уходит в воздух. И тем самым как бы вот протестные настроения, ну, разряжаются, и не приводя к каким-то конкретным общественно-политическим результатам и так далее. Вот нет ли у вас такого ощущения, что это может быть в определенных условиях таким ловким ходом для выпуска пара? Вот ваше мнение, Саша.
Если мы посмотрим, конечно, на гайд-парки, да, скажем, какое-то общее название, да, или площади, или места, где можно собираться в Европе вот свободно, то, конечно, да, действительно, и вот репортаж нашего корреспондента в Лондоне, он это действительно демонстрирует, да, туда приходят люди, чтобы выпустить пар. Но не стоит забывать о том, что все-таки в случае с Великобританией или в случае с Чехией невозможно говорить о том, что там, в этих странах подавляется общественное мнение. И люди, которые действительно хотят выйти на демонстрацию, они обычно даже и при необходимости подать заявку, они, как правило, получают такое разрешение, и, как правило, когда они выходят на эту демонстрацию, то они, по крайней мере, не сталкиваются с агрессией со стороны полиции. Они уверены в том, что они выйдут на демонстрацию, они выскажут свою точку зрения, и это не закончится какими-то арестами. Конечно, бывают, конечно, случаи такие, что этих демонстрантов арестовывают, но не в таком массовом объеме, как это делается в России. В России, конечно, можно сказать, что стремление вот московской мэрии вот в последнее время эти площадки такие подобные создать, они могут действительно рассматриваться, и некоторыми оппозиционерами рассматриваются, как дать возможность оппозиции просто выпустить пар. Но мне кажется, что это не так в том смысле, что люди, которые не получат возможность выйти на демонстрацию даже в каком-то отведенном для этого месте, при условии, что все-таки им не будут создавать какие-то препятствия, при условии, что если действительно им создадут условия, при которых им не нужно будет бояться ареста, то мне кажется, что это, наоборот, продвинет эту дискуссию дальше. То есть это позволит большему количеству людей принять участие в этих демонстрациях, потому что мне кажется, что в России очень много многие люди, они действительно не высказывают свою точку зрения именно из-за боязни, что они будут арестованы, что за этим последуют какие-то проблемы и на работе. Таких случаев тоже есть, и поэтому мне кажется, что, возможно, создание подобных гайд-парков и создание условий, при которых этих людей бы не арестовывали, это возможность для того, чтобы больше людей приняло участие вот в этих протестах.
Вопрос Александру Лубракову. А вы скорее согласны с Сашей или нет?
Я и согласен, и не согласен. Согласен я в том, что для России, безусловно, создание такого аналога гайд-парка, то есть места, где действительно любой человек может прийти, высказать все, что у него лежит на душе, при этом обоснованно надеяться на то, что его не отправят в полицию и не назначат ему огромный штраф по новому закону, да, или не посадят там на 15 суток, это уже шаг вперед. Пусть даже гайд-парк будет где-то там в парке Сокольники или на окраине Москвы. Конечно, это шаг вперед, потому что такого, собственно говоря, по благословению, скажем так, властей в России, таких периодов, когда такие вещи существовали в истории, было действительно очень мало. Но мне кажется, что этот шаг недостаточный, а в некотором смысле, может быть, это и шаг вперед, два шага назад. Попытаюсь сейчас объяснить, почему. Когда вообще возникла эта тема с гайд-парками, когда вот московские власти стали всерьез обсуждать этот вопрос? Это было в мае нынешнего года, когда вот образовалась стихийная, так называемая, этот Окупай, который потом получил название Окупай-Абай, да, по памятнику.
Ну да, потом эти Окупаи кочевали по всей
Потом
Москве.
Эти Окупаи кочевали, пока, наконец, они каким-то образом, естественно, не рассосались. Да. Как только этот Окупай возник, тут же немедленно московские власти пришли с предложением. Мы создадим для вас гайд-парк. Если хотите, вы можете устроить свой Окупай в гайд-парке. Где-нибудь там говорилось о парке культуры, о тех же Сокольниках и так далее. Но почему-то люди, которые сидели у этого памятника Абаю, не очень-то стремились в эти Сокольники или в этот парк культуры. Они говорили, мы свободные люди, мы хотим сидеть у вот этого вот Абая. Мы выбрали сами это место для себя, мы, это наш город, мы имеем право, собственно говоря, здесь находиться, если мы действительно не нарушаем какой-то общественный порядок, чего мы не делаем. И в итоге что сделали, как бы, власти? Они быстренько обратились в суд и вычислили там ущерб газона 15 миллионов рублей и полицейской силой, скажем так, этот Окупай разогнали. То есть получается, что люди как бы сами для себя выбрали место для гайд-парка, тоже, можно сказать, и у Триумфальной площади, кстати. А власти пытаются им указать, что нет, здесь вы собираться не будете, вы будете собираться вот там вот, условно говоря, в загончике, пожалуйста, там вам создадим место, но это, мне кажется, имеет очень, очень малое, очень непосредственное отношение к свободе собраний, к свободе слова. Собираться именно вот на том самом месте, где вам предписано, мне кажется, это не то, за что люди борются. Даже
Саша, вы видите какое-то противоречие вот между, мне кажется, очень важное сейчас прозвучал момент, противоречие между вот тем, что люди сами выбирают себе некое место, поскольку вот из вашего же материала следует, что история гайд-парка, она была связана, там вначале происходили некие выступления еще в викторианскую эпоху, а потом это место уже, как принято по-русски говорить в таких случаях, намоленное, оно превратилось и официально было утверждено в качестве места вот таких свободных общественных выступлений. Вот нет ли, не возникает ли тут определенного противоречия? Может быть, вначале как бы дать людям самим выбрать, а потом уже сказать, ладно, вот вы здесь привыкли собираться, ну, здесь и будет гайд-парк.
Во-первых, я хочу уточнить, мне впервые вообще о гайд-парках заговорили в 2009 году, после того, как на Триумфальную площадь вышли участники движения «Статья Г-31», которые выступали вот как раз за свободу собраний. Вот с этого началась вообще идея создания гайд-парков, то есть это было еще раньше, до Occupy Abai. И я хотела бы сказать, что да, действительно, вот в Великобритании действительно этот гайд-парк был создан на месте, где проводились несколько демонстраций крупных, и действительно, мне кажется, что критика оппозиции российской, она имеет место, то есть действительно, мне кажется, что эти места для свободы собраний имеет смысл создать на тех местах, например, на Чистых прудах, где проходил протест против результатов выборов в Госдуму, и так далее. Но здесь, конечно, говорить сложно, то есть это мы говорим об идеале, да, что действительно вот в странах, где все-таки демократия, скажем, больше, да, как Великобритания, действительно...
Ну, скажем так, она более укорененная.
Она более укорененная, да. То действительно там это все-таки обращают внимание на то, куда приходят люди. Но в России, мне кажется, был бы большим шагом вперед, если бы вообще у людей появилась возможность выходить на демонстрации в каком-либо месте без страха вот попасть в каталажку.
Вот давайте и помечтаем минутку. Допустим, вот нечто произошло, и все разрешили. Как, по-вашему, чем это обернется? Такие моменты в истории России, вот, кстати, Александр об этом упоминал, бывали, они были просто очень короткими. Это момент между февралем и октябрем 1917 года, когда, по всем воспоминаниям, митинговали на каждом углу и в Петрограде, и в Москве, и в большинстве крупных городов, и представители всех абсолютно социальных слоев, и обнаружилось такое количество ораторов, которыми, как выяснилось, полнится земля русская, что никто об этом и не подозревал до этого. Ну и второй момент, который уже, допустим, люди нашего поколения помнят, это рубеж 80-х-90-х, разгар перестройки, когда тоже образовывались такие стихийные даже не митинги, а дискуссионные клубы под открытым небом. Я, например, очень хорошо помню, в Москве перед редакцией газеты «Московские новости» собиралось довольно много людей, которые обсуждали постоянно, очень горячо дебатировали на тогдашние актуальные темы. Ельцин, Горбачев там и прочие фамилии возникали, о которых уже сейчас и забыли. Допустим, кто помнит такого Полоскова? А в 1990 году это был не больше, не меньше, как соперник Бориса Ельцина в борьбе за пост председателя Верховного Совета и олицетворение коммунистической угрозы, которая придет и вот сейчас молодую российскую демократию задушит. Так вот, попробуем помечтать. Каким, по вашему мнению, последствиям привело бы разрешение не только гайд-парков, а, в принципе, вот полная свобода общественной активности? Ну, естественно, в ненасильственных рамках. Попробуйте помечтать, Александр Бобраков.
Ну, я выскажу радикальную точку зрения, наверное. Мне кажется, что это принесло бы гораздо больше пользы, чем вреда.
А именно?
Те радикалы, скажем так, фрики, да, которых в российской политике всегда очень много и в 17-м году, и сейчас, которых мы все могли лицезреть, в том числе на трансляциях там, подготовки к каким-то митингам в декабре прошлого года, когда там собирались эти безумные оргкомитеты, и каждый человек наконец-то имел себе 15 минут славы и хотел высказаться, кто же должен выступать с трибуны и так далее, они бы ходили на эти митинги как на работу, и действительно вскоре бы возникла такая ситуация, как в лондонском Гайд-парке, да, где вокруг вот этих вот проповедников, вещающих о конце света, собирается какая-то их клака и какие-то их противники там в количестве 10-20 человек, а больше никто на них внимания не обращает. То есть человек как бы он упивается тем, что наконец-то он дорвался до того, что, возможно, ему, скажем так, предназначено то, что ему нравится делать, но при этом он по-прежнему оказывает какое-то нулевое влияние на действительно политическую общественную жизнь. И все рады, как бы, и волки сыты, и овцы целы. Когда же он оказывается в позиции какого-нибудь гонимого, преследуемого, не дай Боже, в уголовном порядке, такие мы тоже примеры знаем, там, по той же 282 статье, непременно возникает какой-то ореол того, что он действительно гоним за какие-то там благородные идеи и так далее, и получается, что даже какие-то идеи вредные. Перебью, идеи...
Да, и может случиться так, что, в общем, человек достаточно пустой, вдруг наполняется в общественном восприятии неким смыслом, которого на самом деле не имеет.
Разумеется, да, возьмем того же Квачкова, там таких фигур можно назвать несколько. Если бы он не сидел в Лефортово, а выступал бы с какой-нибудь там пустой бочки в Гайд-парке, то у него бы было там 20 сторонников. Ну, мне бы хотелось на это рассчитывать. Да.
Саша Вагнер, вы согласны с таким пониманием вот свободы собраний полной, как общественной терапии, так скажем?
Ну, я, наверное, соглашусь с Александром в том смысле, что мне кажется, что если действительно разрешены вот эти митинги и эти демонстрации повсеместно, да, и никаких особенных проблем это у демонстрантов не возникает с полицией, то, естественно, этот протест, он сходит на нет. Не то чтобы он сходит на нет полностью, что люди перестают выходить на улицы, но они, во-первых, выходят реже, а во-вторых, эти демонстрации не имеют при отсутствии какого-то силового элемента, не возникает такой сильной поддержки в обществе, где происходят эти демонстрации, как, например, в случае с Россией, мне кажется. Хотя и в данном случае можно говорить о том, что и те протесты, которые сейчас проходят в Москве, они уже сейчас теряют, даже при тех условиях, которые созданы для этих демонстрантов, они уже сейчас теряют, мне кажется, поддержку, потому что вот если мы посмотрим на последний митинг, который состоялся по случаю годовщины вот тех протестов, которые начались год назад после выборов в Госдуму, он уже был не таким массовым, как вот в 2011 году.
Это Это проект «Европа. Итоги недели». Сегодня мы говорим о свободе. Свободе самовыражения и свободе поступка. Мы продолжим тему свободы. Теперь, может быть, под несколько неожиданным углом на нее посмотрим. Дело в том, что свобода самовыражения, иногда ее может быть не совсем достаточно. Или свобода самовыражения словесного, естественно, должна быть дополнена и свободой поступка. Но, конечно, в определенных жизненных ситуациях человек может ощущать недостаток этой свободы до такой степени, что воспринимает это как глубокий жизненный кризис. И вот я на этой неделе попытался разобраться в причинах самых тяжких, может быть, жизненных кризисов. Мы сейчас формально уходим от тем общественно значимых к теме вроде бы индивидуальной, но на самом деле, конечно, между ними расстояние отнюдь не такое большое, поскольку и общественная жизнь складывается на самом деле из тысяч и миллионов индивидуальных решений. Так вот, попадая в некий индивидуальный кризис, человек приходит к неким вопросам, которые вообще лежат в основе всякого представления о свободе. И главный вопрос в этом случае возникает, а стоит ли вообще жить в этом мире? Чего стоит моя жизнь и стоит ли она того, чтобы ее прожить? То есть я вот ухожу из этого мира, протестуя против чего-то. То есть это как бы высшее выражение моей свободы. Поэтому я хочу сейчас задать вам, коллеги, такой философский вопрос. Что, по-вашему, все-таки самоубийство? Это рывок к свободе или бунт против несвободы? Александр, как вы считаете?
Ну, мне кажется, все, конечно, зависит от обстоятельств конкретного самоубийства. Если мы не берем какие-то случаи, скажем так, патологические, связанные с душевной болезнью, то нужно разбираться или рассматривать каждый случай в отдельности. На тему самоубийства одно из моих, скажем так, любимых произведений – это песня Егора Летова, которая так и называется «Свобода». Там такой припев: «Это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество». Мне кажется, что в любом самоубийстве как-то перемешаны вот эти вот два ингредиента – поражение и торжество. Разумеется, нужно понимать, что речь не идет о каком-то хэппи-энде, да, то есть как бы это, по крайней мере, в европейской культуре.
Ну да, сейчас торжество не говорим быть о каких-то, и мрачно.
Да, естественно, это может быть что-то трагичное, да, то есть связанное с трагедией. Тем не менее, эти две части, мне кажется, почти в любом вот этом акте, если он делается сознательно, присутствуют. Но тут уже нужно смотреть конкретно на обстоятельства. Если, например, для Анны Карениной или там, Мартина Идена, да, это скорее поражение, то для кого-нибудь Марвина Немейера, да, который вот на бульдозере разнес свой город в знак протеста против того, что там делала некая строительная компания, это скорее торжество.
Да, это была очень такая яркая американская история, очень трагичная. А что вы скажете на эту тему, Саша Вагнер?
Ну, вообще, вот это словосочетание «бунт против несвободы» у меня почему-то возникает ассоциация сразу с подростками, вот, которые очень часто заигрывают с мыслью о самоубийстве, и именно по той причине, что они еще не могут получить полную свободу от родителей, и обстоятельства в какой-то степени их загоняют к тому, что вот они начинают играть с этой мыслью, что вот я покончу с собой, и потом, значит, меня все полюбят и будут горевать, значит, над моей могилой. Но на самом деле мне кажется, что вот в современных условиях, если мы говорим уже о взрослых людях, то обычно к самоубийству их толкает уже обстоятельства жизненные, они уже дальше не могут с этими жизненными обстоятельствами справиться. И вот, например, когда в Греции начался финансовый кризис, и когда он вот последние годы все ухудшался и ухудшался, там постоянно росло и продолжает расти количество самоубийств.
Это был разговор о коллективной и личной свободе, самовыражении в словах и поступках. Перейдем к справедливости. Речь пойдет о реституции, возврате конфискованного имущества.
Справедливость – вещь, о которой, ну, говорят, скажем так, примерно так же и судят примерно с такой же смелостью и резкостью, как о, например, футболе или о медицине. То есть каждый понимает все в медицине, каждый понимает все в спорте, и, как выясняется, каждый понимает все в справедливости. Между тем, в традиционных, особенно религиозных обществах, справедливость вообще проходит по департаменту, скажем так, двух институций. Это церковь и государство или органы самоуправления, если мы еще говорим о догосударственных каких-то обществах на догосударственном этапе своего существования. И обычные люди, каковыми мы, собственно, являемся, и сейчас я представлю моих собеседников, рядить о справедливости, по крайней мере, ну, не были предназначены. Конечно, разговаривали, но, тем не менее, выносить суждение по этому поводу было рискованно, довольно рискованно, потому что они не были подтверждены авторитетом. А сейчас эпоха демократии, сейчас время релятивизма и постмодернизма, как, помните, говорил министр внутренних дел Куликов, обвиняя в релятивизме и постмодернизме вот всех, буквально почти все население страны. Так что говорить можно о справедливости спокойно. Первое из этих тем, связанных с идеей справедливости или с понятием справедливости, это вопросы, законопроект, ставший уже, собственно говоря, законом, о церковной реституции в Чешской Республике. Речь идет о намерении вернуть здешним церквям, не только католической, не только разнообразным протестантским, а всем практически, то имущество, которым эти церкви владели до начала коммунистического правления. Реституция в Чешской Республике не новая вещь, она началась чуть ли не первой из бывших коммунистических стран, но в основном она касалась имущества обычных граждан. Теперь дело дошло до церкви, и что самое интересное, речь идет о стране, которую все считают, в том числе и население этой страны, самой атеистической в современной Европе. Вот об этом мы и поговорим, о том, что такое справедливость в отношении церквей в самой атеистической стране Европы. Ярослав.
Я бы немножко уточнил, это часто употребляется эта формула, самая атеистическая страна Европы. Там, на самом деле, в социологических опросах формулируется вопрос несколько иначе, и большинство чехов, в принципе, я бы их отнес скорее к таким стихийным агностикам, чем к атеистам. Атеист все-таки человек, который отрицает существование Бога. А обычный чешский обыватель, он просто не знает, что-то, может быть, и есть, это как бы не слишком интересует его.
Я уж, извините, вас перебью, введу еще одно понятие, может быть, это равнодушие. Я думаю, что вот в отношении чешского населения, по крайней мере, вот по каким-то, по жизни вот в этой стране, где мы сейчас находимся, более-менее понятно, что это не агностицизм, который все-таки всегда носит характер такой, ну, отчасти философский, да, а именно равнодушие к вопросам религии, существования Бога и так далее.
Ну, да, если так очень обобщать, то, конечно, да, есть Южная Моравия, очень католический, традиционалистский регион, есть просто разные люди, разные слои, есть чешские буддисты, кришнаиты, мусульмане, причем даже именно чешские, а не иммигранты.
Их заметно на улицах, правда.
Да. Но если вернуться все-таки к нашей основной теме, да, государство одобрило закон о реституции, парламент, обе палаты парламента. Президент Клаус занял специфическую позицию, он дал этому закону вступить в силу, не снабдив его своей подписью.
Из равнодушия?
Нет, он не то чтобы осуждал сам принцип реституции, но у него, как, если следовать из заявления президентской канцелярии, был ряд возражений по поводу некоторых формулировок и пунктов этого закона. Ну, в принципе, возражения были не только у президента Клауса, поскольку, собственно говоря, речь идет о большой проблеме, в первую очередь, исторической. Тут даже, в общем, не суть важно отношение чехов нынешних к религии, сколько, скорее, та коллизия, сам принцип реституции, как возвращение имущества тем, кто им когда-то владел и был насильно лишен этого имущества, и всеобщность или не всеобщность этого принципа. Так вот, если брать чешскую историю, конец 1940-х годов, когда, собственно, и происходили те события, в результате которых было утрачено прежними владельцами большое количество собственности, то здесь возникает в первую очередь вопрос, связанный с тем, что законы о реституции предполагают дату возвращение имущества от, если не ошибаюсь,
25 февраля 1948 года. Это тот самый день, когда президент Бенеш тогдашний принял отставку прежнего правительства и назначил новое правительство, подавляющее большинство в котором занимали коммунисты. То есть от этого дня считается начало коммунистической, скажем так, диктатуры в Чехии, официально даже по закону, который принят в 1993 году, именно с 25 февраля 1948 года отчитывается время несвободы, так называемый.
Да-да. И вот тут возникает вопрос, уж я вас перебью, извините. Ведь речь идет не о внешней оккупации, речь идет о государстве, которое само изменило, ну, скажем так, свою, ну, не форму правления, естественно, а содержание правления, да, то вопрос справедливости, меня все-таки занимает вопрос справедливости, справедливость кого по отношению к кому?
Ну, вот это клубок начинает разворачиваться. Первый вопрос – это вот то, что вы сказали, то есть сама политическая коллизия достаточно сложная, то есть в ныне, ну, более-менее господствующей официальной версии, как бы коммунисты пришли к власти формально законным путем, но по сути, по содержанию не совсем законным. Там и сами обстоятельства отставки министров некоммунистов, и, естественно, последующие действия правительства во главе с Клементом Готвеллем. Там много возникает разных вопросов. Силовые некоторые моменты, которые тогда в феврале 48-го сопровождали взятие власти коммунистами и их ставленниками из других партий. В общем, там все было, с одной стороны, как бы формально законность тогдашняя, в общем, была соблюдена, но, с другой стороны, возникает масса вопросов. Ну, это в чем-то можно
сравнить. Знаете, это напоминает знаменитое определение социалистического реализма как художественного метода. Он реалистический по форме и социалистический по содержанию.
Вот где-то так. Тут еще один момент, вокруг которого тоже спорят чешские историки и политологи, насколько сильно было внешнее давление. Ну, как бы те, кто, в общем, историки, которые уже сейчас смотрят на вещи реалистично, не социалистически, но реалистично, они, конечно, склоняются к тому, что это все-таки по преимуществу был именно внутренний процесс, и что в отличие от многих других стран Восточной Европы, в Чехословакии коммунизм имел скорее все-таки местные корни и пришел к власти естественным путем. Но я хотел бы вспомнить о другом периоде, о двух годах, которые о трех, вернее, почти годах, которые предшествовали 48-му году. С момента освобождения от нацистской оккупации до вот этого так называемого победоносного февраля в коммунистической, так сказать, историографии это так называлось. И в этот период собственность отбиралась еще формально демократическим правительством, многопартийным. Отбиралась и у судей немцев изгнанных, и у тех, кто был признан тоже не всегда на достаточно четких и ясных основаниях, был признан коллаборантом, происходил огромный передел собственности в этот период. Но этот период по-прежнему остается вне реституционного процесса, а декреты Бенеша, в частности, которые определили изгнание судетонемецкого меньшинства, по-прежнему остаются, ну, в своего рода священной коровой чешского законодательства, которая неприкосновенна и которую вот обходят.
Ну вот как раз об ограниченности этой справедливости я бы сейчас хотел поговорить дальше. То есть получается довольно странно, что вот от сих до сих справедливость есть, а до этого и после этого уже никакой справедливости вроде бы нет. И речь не только о судетских немцах, а это несколько миллионов человек, которые были изгнаны из страны и потеряли всю свою собственность, и несмотря на десятилетия и десятилетия борьбы сначала из-за границы, да, а теперь после падения коммунистического режима и внутри, и судебные иски и так далее, ничего из этого не выходит. Но ведь есть и другой вопрос, связанный прямо с церковью, и я обращаюсь к вам, Саша, именно как автору нескольких работ и книги о межвоенной первой так называемой республике Чехословакии. Ведь когда говорят о реституции в отношении всех церквей в Чехии сейчас, да, они ведь тоже как-то исторически не все равны в отношении справедливости, потому что католическая церковь, если вспомнить страшную историю 17 века, она как бы плохой парень, а, скажем, протестантская церковь, она хороший парень. Но я, конечно, очень сильно утрирую, безусловно, да, но тем не менее в истории Чехии в рамках, или Богемии в рамках Австрийской, а потом Австро-Венгерской империи, эти церкви играли совершенно разную роль. И теперь получается, что все они одинаково жертвы, но жертвы коммунистического режима.
Да, противники реституции, один из главных аргументов, которые они выдвигают против возвращения имущества, в особенности католической церкви, именно тот, что это будет несправедливо, потому что католическая церковь сама как бы награбила это имущество и в течение, скажем так, своей какой-то давней истории, и в особенности после битвы на Белой горе 1620 года, когда произошла рекатализация, в общем-то, по большей части протестантской страны, которой была тогда Богемия. То есть в некотором смысле, хотя прямо об этом, конечно, никто не говорит, но лишение этой церкви имущества или, скажем так, его переход в государственное управление или государственную собственность там, в 49-м году в какой-то степени стало неким актом справедливости, по мнению наиболее радикальных как бы, критиков вот, нынешнего процесса. Но здесь нужно заметить, что довольно-таки большая часть собственности у католической церкви была изъята, если мы там не будем вспоминать об императоре Иосифе II, да, который был первым, скажем так, таким экспроприатором еще в конце XVIII века, что было закрыто действительно довольно большое количество монастырей, их имущество было изъято, там радикально изменился принцип организации образования и так далее. Речь идет сейчас уже не о нем, а о том, что происходило в период так называемой Первой Республики, то есть после образования, собственно, Чехословакии, после распада Австро-Венгрии, когда тоже проводилась национализация. Не следует забывать, что это государство, которое в коммунистической историографии обозначалось как буржуазное, там, в лучшем случае, буржуазно-демократическое, оно, в общем, изначально строилось практически как социалистическое, то есть идея социализма...
Как
она,
социальная, скажем.
Да, как, ну, там тогда не совсем различали эти понятия, да, то есть как бы именно выдвигался лозунг социализма, большинством парламентским тогда уж непосредственно после образования государства, и был проведен ряд законов, которые социалисты вносили и так далее, и в том числе вот законы о национализации имущества, дворянского имущества, в особенности того, которое принадлежало так называемым инородцам, да, то есть австрийским, немецким дворянам, и в том числе и церкви. Но, естественно, вопрос о возвращении этого имущества сейчас не ставится.
Ну вот смотрите, интересно, как получается, что вот пытаясь выяснить, ну, условно говоря, европейский подход к понятию справедливости, вот на этом материале, да, мы дальше будем говорить о другом, мы выясняем, или там кристаллизуется несколько базовых вещей. Первое, справедливость как религиозное понятие, да, это мы не обсуждаем, мы с вами не призваны это обсуждать, но она есть, и оно в Европе так или иначе, даже, может быть, неверующими людьми, более-менее признается. Второе, справедливость как, ну, условно говоря, категория околоюридическая. Она не может быть юридической, но она околоюридическая, она связана как-то с юриспруденцией, да, с законами, потому что процесс реституции – это же юридический закон, безусловно. Это вторая составная часть. Третья составная часть понятия справедливости – это, ну, скажем так, не позиция всего общества, но некие устойчивые представления о том, что справедливо и что несправедливо. И мне кажется, что для европейского подхода, я понимаю, что мы очень утрируем, я сейчас очень утрирую, есть разные подходы и так далее, но для общеевропейского подхода характерно именно довольно строгое разделение этих трех вещей. Вот есть справедливость такая, которая, может быть, на том свете или там, я не знаю, где угодно, за нее отвечает церковь. Или, как считают некоторые очень многочисленные люди, там, не знаю, какие-нибудь деятели культуры, или Нобелевский комитет, или там ЮНЕСКО, или что-то такое. Но, в общем, серьезно говоря, да, то церковь. Второе, это за это отвечает государство, но так как государство демократическое и избирается разными людьми с разными представлениями, да, то эта справедливость чрезвычайно ограничена. И что мы видим на примере эдиктов Бенеша, которые, безусловно, с точки зрения человеческой справедливости, должны быть отменены, безусловно. Но раз большинство населения против этого, то они, собственно говоря, и не отменяются. И, наконец, третье – это позиция внутри самого общества в отношении понятия справедливости. Она же может быть совершенно разная, но, заметьте, она играет очень важную роль и в первом, как ни странно, и во втором, потому что церковь тоже, она же не, если говорить о христианских церквях, не прямиком коррелирует к Господу, все-таки она же исходит из отношений верующих к тем или иным вещам. Поэтому так меняется позиция, например, католической церкви к огромному количеству вещей, мы уж не будем сейчас об этом говорить. И вот все эти вещи, они различаются, они между ними довольно строгие проведены как бы границы, но, тем не менее, они поверх этих барьеров как-то друг на друга влияют. И я сейчас предложил бы перейти к другой стране, которая находится рядом и граничит с Чехией, с Польшей, потому что там та же самая история, но на совершенно другом материале. Та же самая история, потому что это Центральная или Восточная Европа, которая вообще как бы вопиет всегда о справедливости, всегда обижена, да. Во-вторых, это, безусловно, так же, как и Чешская Республика, жертва и завоеваний, и разделов, и коммунистического режима, который как раз в Польше это был установлен снаружи, да, решениями фактически Ялтинской конференции, которая разделила послевоенную Европу. Но роль церкви, а церковь там, в общем, по большому счету одна, католическая, там совершенно другая. И вопроса о реституции церкви там, в общем, не стояла, она произошла как бы чуть ли не самой первой. Но возникает другой вопрос. Вот вопрос как раз в юридической реституции, да, реституции гражданам, которые потеряли свою собственность. И тут начинаются всевозможные мелкие и средние проблемы, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Александр Лемешевский.
Парламентская фракция «Рух Поликота» заявила накануне о необходимости упорядочить процесс реституции в Польше, поскольку, по словам депутата фракции Анджея Розенка, в настоящее время за процессом возвращения национализированного имущества нет надлежащего общественного контроля.
В całej Polsce, a szczególnie w Warszawie, zwracane jest mienie byłym właścicielom. Chodzi tu o głównie
po всей стране, и особенно в Варшаве, идет возвращение недвижимого имущества бывшим, главным образом довоенным его хозяевам. Однако условия, на которых этот процесс происходит, остаются непонятными. Нет ясного и однозначного закона, который регулировал бы процесс реституции, и мы будем добиваться осуществления парламентского контроля над этим процессом. Кроме того, в Варшаве мы имеем дело с проклятым декретом Берута, который дополнительно усложняет дело, доходит до того, что чиновники принимают решение о возвращении национализированного имущества не на основании закона, а руководствуясь какими-то своими соображениями.
Какие-то права, только в опарчу властные. Видимо, все рецидуют, кому звучить маянтек, а кому не звучить.
Депутат Анджей Розенек имел в виду декрет от 26 октября 1945 года, подписанный послевоенным коммунистическим лидером Польши Болеславом Берутом, согласно которому все без исключения земли и недвижимость в административных границах Варшавы передавались в распоряжение городских властей, затем Министерства государственного имущества. На данный момент в Варшаве рассмотрение ожидают около 4500 заявлений о реституции, возвращении имущества или денежной компенсации. В среднем в год городские власти рассматривают примерно 300 таких заявлений, причем лишь около 5% из них не удовлетворяются. В минувшем году Конституционный суд Польши постановил, что каждый владелец недвижимости, который был ее лишен на основании декрета Болеслава Берута, имеет право на компенсацию. До этого времени действовал закон, принятый в 1997 году, согласно которому рассчитывать на компенсацию могли лишь те, у кого конфисковали частные дома или квартиру, а уже владельцы, например, многоквартирных домов или производственных помещений нет.
Само утверждение на день сегодняшний, что przepis jest niekonstytucyjny i wynikające z tego
zapisu. То, что Конституционный суд назвал существующее законодательство несоответствующим Конституции и обязал законодательную власть его изменить, это уже большой успех. Ведь на сегодняшний день мы имеем дело с ситуацией, когда появляются очередные проекты закона, затем депутаты их отбрасывают, не принимают, и никто до сих пор не обязывал законодателя решить этот вопрос.
Зобовязаны до того, чтобы реализовать те свои планы ustawodawcze.
Заявил адвокат Кшиштоф Соколовский. Конституционный суд обязал парламент изменить закон о реституции, однако конкретного срока для этого не обозначил. По предварительным подсчетам, реституция по новым правилам в Варшаве стоила бы около 13 миллиардов долларов США. Между тем, также в минувшем году премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет торопиться с принятием нового закона о реституции, сославшись, среди прочего, на экономический кризис, который не позволяет бюджету найти необходимое количество денежных средств на компенсации. Кроме возвращения имущества бывшим гражданам довоенной Польши, гражданам Польской Народной Республики еврейского происхождения, которые были вынуждены покинуть страну в результате антисемитской кампании 1968 года, особенно болезненным является вопрос реституции для немцев, которые были выселены с бывших территорий Восточной Германии, которые после окончания Второй мировой войны отошли к Польше. В одной из статей консервативная газета «Наш Денник» написала, что правительство Дональда Туска уважает право собственности только в одном случае, когда речь идет о возвращении недвижимости гражданам Германии. Варшава, однако, может не беспокоиться о компенсациях для бывших жителей этих территорий, которые были насильно с них вывезены после окончания Второй мировой войны. Такое решение принял Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Итак, вот польская история справедливости. Здесь тоже множество всевозможных вопросов, да, и связаны они с имуществом, как вот сейчас мы слышали. Это связано, конечно, и с историей.
Это был фрагмент беседы о справедливости. Участники проекта «Европа» Александр Бабараков-Тимошкин, Кирилл Кобрин, Ярослав Шимов и я, Александр Вагнер, каждую неделю обсуждают важные для европейского континента темы, пытаясь охватить как можно больше разных точек зрения и мнений. Полностью эти и другие подкасты можно послушать на нашем сайте свобода.орг, а также на сайтах наших партнеров. И бесплатно скачивайте подкасты в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Thank you.
вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
На днях исполнилось 80 лет Родиону Щедрину.
У нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались трое братьев Щедриных. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле, и младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение.
Монологи и музыку Родиона Щедрина вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.